Сегодняшняя лекция будет называться «Трудно и очень трудно». Будет лекция о предназначении. Ну, может показаться, когда говорится слово «трудно», то уже как-то сразу как-то скучно становится. Хочется, чтобы все было легко, по накатанному. Вот. И люди, которые думают, что если они станут духовны, не станут с Богом, вот это слово «трудно» как-то не это, к ним не приложимо. Все будет легко и здорово. Вот. Но я хочу напомнить, что слово «трудно» от слова «труд». И слово «труд» это не подразумевает слово «тяжело» и «плохо». Воспринимается «тяжело» и «плохо». Хочется же «легко». И не все хорошо, что легко, и не все, что трудно, плохо. И обычных людей, у которых нет... В прошлой лекции я говорил, что есть люди со смыслом жизни и без смысла жизни. Есть люди, живущие со смыслом, у них как бы есть для чего жить. И у них некогда, и им трудно. Почему трудно? У них не черно-белая жизнь, не черная вот полоса, черная-белая, понимаете, да? А у них трудно и очень трудно. Что такое трудно? Они трудятся в обычном режиме, все хорошо, практически как все, больше успевают, больше улыбаются, им это нравится. И очень трудно, это когда количество событий очень много и плотно, и они успевают это перерабатывать. Обычные люди отдыхают и потом отрабатывают за свой отдых. Или нарабатывать, чтобы потом отдыхать. Это называется черное-белое, черное-белое. Вот у них счастье, ничего не надо делать, все есть, как у Христа за пазухой, а вот теперь надо вот это вот. Вот и все. Чем отличается? Итак, и как бы я посмею сказать, что люди, которые живут в черно-белой, ну, вот этой, в этой зебре, у них смысла жизни нету. Люди, которые живут... Вот это называется еще негатив. Что такое негатив? Это такой, знаете, встречный ветер. Когда трудно, это тебя как несет. Все получается, в руках спорится, все хорошо, все вовремя. И очень трудно, это когда какой-то встречный ветер, который даже спорит с тобой, который что-то не разрешает. И в этот момент ты как-то очень интенсивно начинаешь себя переделывать. В принципе, ты сам себя строишь, переделываешь, или строишь свою жизнь, или свое там духовное тело построишь, ну как угодно можно чего придумать. Но ты строишь свою жизнь, ты, ну, возрастаешь. Ты становишься тем, кем Бог тебя решил слепить. Ты становишься с Ним ближе. Вера становится крепче. Есть такое понятие дистанция веры. Что значит дистанция веры? Насколько ты веришь вот этому человеку? Сколько раз ты уже убедился в его, ну, лояльности или благосклонности к тебе? Сколько раз? И у тебя ты ближе, 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 ближе дистанция. Ты больше, больше, больше ему веришь. И он тебя позвал, что-то сказал. И вот этот сам путь, неизвестно, как ты его будешь проходить. Но ты его идешь. Вот когда просто трудно, ты знаешь каждый шаг, что тебе делать. Когда очень трудно, ты как бы рискуешь. И вот это очень трудно, люди проходят только с верой. Обычно люди, у которых нет предназначения, призвания, предназначения, это та вещь, которая тебя зовет, которая, ну, заставляет вот эту пропасть, неизвестность перепрыгивать. Вот. И там они что-то обретают новое. Ну, такие вещи. И в связи с этим я хочу сказать такое. Противоположную по смыслу слово «смысл» или понятию «смысл», противоположное по смыслу, как вы думаете, что? Ну, бессмыслица, можно сказать, да? А еще? Ну, как будто вот зря, понимаете, как будто зря. Как будто, как сказал этот один самый умный еврей, «суета, сует и томление духа». Ты просто это делаешь зря. Мне однажды дали посмотреть, принесли, ну, айфон, знаете, айфон, и там такая программка, которая показывает, вот солнечная система, там крутит, вот, и там вот это такое медиа развертывается. Вот я удаляюсь, вот наша галактика, и смотришь там, думаешь, боже мой, я там потерялся. А, ну, как бы эта вот игрушка, вот это видео показывает, что, ну, как наша галактика в динамике будет развиваться. Вот она раскручивается, вот там какая-то звезда взорвалась, сверхновая, вот это все поглощается, целые звезды вообще во что-то одно лепятся. Ну, то есть, и думаешь, если там живут какие-то маленькие существа, для них Армагеддон, а у них там, может быть, я не знаю, патриотизм, они художники какие-то, и тут все вот это ляп, вот так вот, и все. И какой смысл? Смотришь вот на вот это вот, на глобальное. Или, например, вот Арджуна, ему там Кришна показывает в Бхагавад-гите вот свою вселенскую форму, там тысячи зевов, там не тысячи, там миллионы, 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 все это просто поглощается. И думаешь, а какой смысл? Или просто смотришь, вот мы же все учились в какой-то там средней школе, и какие-то азы понимаем, что ну вот была Земля, там разные теории говорят, вот она там была, и потом она однажды как исчезнет. А какой смысл? Мы тут строим какие-то вот здания с любовью, пишем картины, вешаем красивые обои. А смысл? Смысл имеет то, что вечное. То, что будет уничтожено, ну какой смысл? И для нас имеет смысл то, что ну, где-то вот мы повесили, оно висит в течение нашей жизни. И когда оно уходит, мы этого просто не видим, и для нас это было смыслом. Или вот какие-то революционеры, я имею в виду настоящие революционеры, вот там Октябрьская революция, понятно, ее там организовали, банкиры и все такое, но были настоящие, которые там двигали это все дело, которые смысл жизни был, это их. И вот сейчас их сюда раз поместить, и что там осталось от этой победы коммунизма? Да вообще ничего. Вообще ничего. Стало хуже, чем было до победы коммунизма. Люди стали более безнравственные, то есть барыги кругом, просто разврат кругом, и они что, зря вот это делали? То же и мы сейчас, что бы тут ни делали, где смысл? Вот когда мы говорим смысл жизни, вот когда мы начинаем думать сильно, так глубоко и далеко, глобально, начинаешь теряться. Или, например, вот на прошлом занятии царицы мы говорили о, ну как устроена биосфера. Биосфера, что... Вот есть неорганическая. Неорганика, она тоже живая, но настолько она живая, что нам кажется мертвая. И вот бактерии, они кушают вот эти камни, металлы, просто откусывают куски, в какое-то био превращается. Вот, а там их рвут на части там вирусы, которые противоположные делают. И эта вся каша, этот весь замес, им пользуются растения, потому что растение на камне не растет. Растения, там животные, там более высшие, и все, и получается пищевая цепочка какая-то. Просто кто-то кого-то ест. И все это в куче, вот это называется биосфера. Смотришь, просто кто-то ест. Но это то, что мы знаем. На самом деле все живое. Там камни тоже чем-то ж питаются. И металлы даже питаются. И даже самое большое и самое маленькое питается. Просто более тонкие вещи не знаем. И даже в плазме есть живые мыслящие существа, мы тоже не знаем. Но в конце концов, все равно все, кто-то кого-то ест. Вот. И можно сказать, смотрите, я сейчас скажу о бессмыслице, чтобы потом понять, что не все, что мы считаем за смысл, смыслом не является. Смыслом не является. Давайте, там большие урожаи, но это опять же желудочная проблема. Вот целину там подымали, да, ну, правильно, надо, но разве это может быть смыслом жизни? Причем эта биосфера так устроена, что если, там, скажем, ну, на самом примитивном уровне, примитивный уровень мы не рассматриваем, что как сильно разумный, и как-то не сожалеем, что только там вирусов станет, как бы, или там бактерий станет больше, вирусы сразу их пожирают. И вот только сатанистов станет больше, в какой-то момент они как вирусы, в общем-то, действуют, да? Есть, которые ну, творят что-то из менее примитивного, более возвышенное, а есть, наоборот, уничтожают. Но сатанисты делают примитивные. Из народа делают примитивных овец там, и, ну, на примитивный уровень. А против них борются другие какие-то личности. Вот. Только этих слишком много становится, поднимают голову какие-то революционеры, какие-то духовность возрастает. Человека прижимает, он думает, а где же моя свобода? И перед ним выбор, или полностью стать рабом, или отряхнуться и вспомнить, кто он есть. И, или наоборот, только этих мало становится, этих сатанистов, вот этих вот, этих волков, которые как бы паршивых овец там выслеживают, да, сразу начинается там загнивание спокойно, да, на то и как щука, чтобы карась не дремал. Вот. И на самом деле это, опять же, пищевая программа. Пищевая программа. И спрашивается, а где смысл? Вот говорят, вот это там наша планета вошла там в такую вот зону там темных сил, поэтому смотрите, что получается, но сейчас она скоро вынырнет. Но все равно пищевая проблема. День, ночь, а где же смысл? Где же смысл жизни? Где же смысл жизни? И я вам скажу, что смысл есть. Значит, если взять бактерии и вирусы, это как день и ночь. Бактерии из низшего что-то высшее выдают, а вирусы, наоборот, низводят опять до низшего. И вот то, кто идет на деградацию, из высшего делает низшее, у них смысла нет и быть не может. Потому что они символизируют практически смерть. Смерть. Смерть – это когда я становлюсь немножко глупее, что меня становится немножко меньше, я теряю себя. Я теряю себя. Вот меня уволили с работы, говоришь, ты все, ты там постарел, ты у тебя там склероз, ты это не можешь делать, у тебя руки трясутся, или тут технология, а вот ты там своим мозгом там не сильно догоняешь. Все, меня дисквалифицировали. Немножко смерть. Так и человек, который немножко поглупел, он немножко умер. Если он немножко оскотинился, если немножко деградировал, он немножко умер. Просто попав под прицел морали, нравственности, там, скажем, ну, сатанистов, как у нас, да, сатанистов, вирусы их назовем условно. Вот. А у других, вот, так, бактерий, например, да, бактерии, они из более низшего вырабатывают более высшее что-то, что-то они творят, творят. У них есть смысл. И вот у человека есть смысл, когда он творит. Есть смысл, когда он, пока он творит, он живет. Пока у него есть смысл, он живет. Пока нет смысла, он не живет. И вот я читал высказывания различных деятелей, и одни говорят, нет смысла, а другие говорят, без смысла вообще жизни нет, и смысл есть еще, ого, какой. Вы просто не понимаете, когда мы идем в глобальный такой смысл, мы просто не понимаем смысла всего, но мы понимаем свою задачу, которая входит, это как, знаете, на заводе, там, токарь что-то делает, другой токарь другое что-то делает. Они, может быть, не видят общую картину, но у них есть такой смысл, что они вот дали продукцию, там радуются, им там подстегивают, давайте, давайте, нас не хватает, у нас есть конвейер стал, они понимают, что они нужные. У них есть смысл. Ну, есть какой-то главный инженер, который с этим процессом заведует, который, у него более глобальный смысл, что-то дальше. Вот так и мы, у нас у каждого своя задача. И желание быть нужным. Вот смысл – это желание быть нужным. То есть это неразделимые вообще вещи, тесно связанные. Быть кому-то полезным. Даже желание отдавать, чтобы меня даже спрашивали, чтобы меня тут нет и все забеспокоились. И тогда у меня есть смысл, и тогда я живу. Как только у существа высокоорганизованного смысл жизни кончается, он начинает умирать, его начинают пожирать болезни, все такие дела. Вот, он начинает заниматься собой, своим окружением, ну и так далее. Вот я хочу сейчас почитать, хочу начать с одного письма. С одного письма. Или даже нет. Вот Бхагавад-гита, да, смотрите. Тоже кажется бессмыслица. Вот, о бессмыслице. Вот эти демоны, они же сатанисты, они же гомосексуалисты, это говорит Прабхупада. Вот. Написано. Это люди, которые без смысла. Они укоренены, они знают, они тоже хотят кушать, они в пищевой, значит, цепочке. И смысл жизни у них поесть и совокупляться. Ну, друг друга, ну, размножаются. И вот, божественные демонические натуры. Божественные это существа со смыслом и демонические существа без смысла. И они прекрасно живут. И вот демоны не знают, что следует делать, а что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что мир возник из плотского желания, что ему нет другой причины, кроме вожделения. То есть есть с одной стороны любовь, с другой вожделение. Это два противоположных вектора. Вот. А вот давайте вспомним. Но в этой же Бхагавад-гите, если мы посмотрим последняя, так сказать, финальная глава, тут написано, смотрите. Под влиянием иллюзий ты отказываешься сейчас следовать моим указаниям. Ну, Господь говорит этому Кришне, то есть этому Арджуне. Но все равно тебе придется действовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти. То есть ты послушаешь там свою совесть, не послушаешь свою совесть, но будет так, как будет. И спрашивается, а где тут какой смысл? Вот что ты будешь думать, не будешь, но ты будешь идти по этой траектории. Но ответ тут рядом. Если ты не будешь поступать в таком сознании, слушать меня, а станешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя. Итак, демоны уже потеряли себя, и об этом написано здесь, не буду доставать, посмотреть. Они уже потеряли себя, и они все больше и больше деградируют там, ну, вплоть там до вирусов, ну, до своей природы. Они даже размножаться не умеют. Они даже размножаются за счет кого-то. Они какой-то организм, и программу меняют в ядре клетки, и оттуда вот такие вирусы выходят. Они сами себя даже не могут репродуцировать. Вот такие демоны. Очень похоже на гомосексуализм. Вот. А вот если мы возьмем Экклезиаста, он тоже что-то там, ну, ноет, что вот суета-суета, давление духа. Помните, самый такой знаменитый его? И вот это суета-суета, и вот это суета-суета, и вот это суета-суета. Вот. И знаете, что я обратил внимание? Да простят меня евреи, мы все евреи-нытики по поводу смысла жизни. У них нет смысла жизни. Реально нет смысла жизни. Почему? Потому что они реально, если взять этого Моисея, он шел, и все вот это племя уничтожало остальных. И все это племя жило за счет других. Поэтому смысла и нету. И вот кто такой Экклезиаст? Соломон, сын Давида. Давид, который там уничтожал всех подряд. Вот, ну, что тут, несколько прочитаем. Книга «Экклезиаст» или «Проповедник», когда он говорит, ой, какой умный человек, да какой же он умный, для демонов может быть. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Ну и так далее. Восходит солнце, заходит солнце, спешит к месту своему, ну, прочитай его, вот это вот нытье. Спешит к месту своему, где он, идет ветер, и, ну и так далее. Вот он перечисляет, что вот, ну вроде вот все, а что толку? И заканчивается эта длинная тирада чем? Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все, суета-сует и томление духа. Испытал я сердце свое там и весельем, испытал я сердце свое и мудростью, и испытал я сердце свое и тем, и тем, и тем, и все суета-сует и томление духа. Но есть люди, и много таких людей, жизнерадостные, у которых никакого томления духа нет, у которых дух искрится. Никакого томления духа нет. Ну кому, если мы вспомним, кто такой был Экклезиаст, становится понятно. То есть последователи Моисея, а есть последователи, а есть остальные. И знаете, сейчас и вот этот дух, хотя в Библии много очень интересных вещей, и даже не только в Новом Завете, полно его и даже в Ветхом Завете, потому что даже демоны пользуются правилами, которые, ну, дают положительный результат. Мне, например, особенно понравилось, я много раз цитировал Андрея Шиповалова, у него есть очень гениальная такая вещь. Он рассказывает, что такое настоящие церкви, как они означают, останавливают дух человеческий. И такое, у него прекрасная такая аналогия, когда вот евреи вышли из Египта и ходили там по пустыне. Ходили по пустыне, у них был очень такой комфорт, над ними облако ходило такое, то есть тень создавала, манная каша каждый день, все хорошо. Вот. И вот современная религия напоминает такое хождение по пустыне. По пустыне, когда там вроде одно и то же, вроде там хорошо, вроде там никто тебя плохого ничего не делает, но ты не живешь. Вот люди, которые уловлены в сети религии, они останавливают свою жизнь, они просто исполняют какие-то ритуалы в надежде, что, ну, вот в будущем что-то как раз, и смысл жизни, в общем, правильно умереть, не согрешив ничего. Не сделать что-нибудь, а вот в таких-то вот рамках как-то сохраниться, и тогда все будет хорошо. В этом смысл жизни. И они вот ходят, пока все не умрут. И там комфортно, потому что самый настоящий комфорт — это когда ты себя не переделываешь. Когда у тебя ничего здесь не меняется. Ты чувствуешь себя комфортно. Ты не действуешь. Это даже не тело, вот оно устало или не устало, ты там работал, не работал, а потому что любая деятельность, в конце концов, вот здесь что-то остается. У тебя вот эти нейроны там по-другому слепились, не слепились, там в более сложной конфигурации или не упростились. Потому что если мозги-то не работают, мышца, если не работает, она же усыхает, там же меньше становится. Просто экономичный режим в голове то же самое. И также и сознание начинает усыхать. И это комфортно. Это комфортно. И вот они там вот потихонечку теряют себя. Потому что когда предлагают настоящую жизнь, о, там надо воевать, там надо что-то такое, там какой-то из зоны комфорта это надо выходить. Вот. То есть когда люди попадают во что-то такое комфортное, где им обещают, за ними как за инвалидами ухаживают, там психологи им голову разгружают, чтобы снимать всякие стрессы, это пустыня. Это пустыня, безжизненная пустыня. Вот такие вот сегодня вот религии. И я сейчас прочитаю одно письмо. Одно письмо. То есть трудно. Мы же вот на, вот если в конце мы все запомним, трудно и очень трудно. Вот это нормальная жизнь. Тогда, но это когда есть смысл. Вот пишет Михаил. Не знаю, как всего его остальные эти самые фамилии, отчества. Сейчас. Так. Ой, где же он? Сейчас, минуточку. О. Итак, Михаил пишет. Постараюсь кратко сформулировать вопрос. Не так давно прочитал Льва Николаевича Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий». Не оригинал, к сожалению. Основная мысль Иисуса в том, что Бог в каждом человеке, духовный рост есть изменение себя. А именно отречение от телесного, делание добрых дел окружающим, избавление от грехов. Понятие «грех» приводится как заблуждение. Особое отличие от синодальных переводов в том, что для духовного роста не нужна церковь, молитва, священник и прочие атрибуты. Нужно только разумение того, чтобы выполнять волю Божью, дух которого находится в каждом человеке. Это вполне вписывается в учение Бхагавадгиты. Но вот что удивляет. Иисус учит полному непротивлению злу. Знак вопроса. Он учит, что зло не может уничтожать зло, только добро может его уничтожить. Он учит не гневаться, вообще не воевать, быть нищими, бродягами, не иметь ничего. Вот думающий человек пишет. Ни дома, ни денег, уходить из домов, взяв одну только вещь, не останавливаться в домах без еды и денег, следовать за ним. Но при этом учил учеников останавливаться в домах на ночлег, видимо, есть, пить, спать за счет хозяев домов, пользуются тем, что отрицают и не имеют сами. Вопрос первый. Второе. Еще сильно бросается в глаза, что Иисусом предрекается, что последствия учения – это вражда в семьях, отец против сына, мать против дочери и так далее. То есть кто-то примет учение, а кто-то нет, и на этом фоне будет вражда. Ну, во-первых, вот сейчас идет трактовка, или непонимание трактовки, что хотят, чтобы мы приняли. Ну, ни для кого не секрет, что Ветхий Завет для евреев, а Новый Завет для гоев, так называемый. Это все понятно, да? Я даже не буду об этом останавливаться. И поэтому говорится некоторые вещи, но чтобы вот вы как бы воины, ну, не были. И вот, и от всего отрекаетесь, это все хорошо, то есть, а куда это все делать? Еще один момент заставил задуматься, когда Иисус проповедует, и его позвали мать и друзья, он им отвечает, что мать и его друзья те, кто здесь слушает его проповеди. Разве это не уважение к родителю? Помогите разобраться. Опять, разрушение института семьи. Хотя вот мать и дочь, отец и сын, когда разделяются, это просто разные задачи, надо понимать. Там не написано, жена от мужа разделяется. Не написано, это поколение разделяется, потому что мир меняется. Помогите разобраться, я не могу понять, то ли исходник, по которому работал Лев Николаевич Толстой, был уже изменен ранее и культивировал выгодные для правящей власти позиции, то ли на тот момент общество было по-другому развито нравственно, и я просто в меру своего совершенного восприятия, несовершенного восприятия, не могу увязать всю логическую цепочку. Вот очень точно подмечено. Мы как-то разговаривали с одним человеком, смотрели черно-белый какой-то еще фильм, какой-то советский черно-белый фильм. И с точки зрения сегодняшних фильмов, которые мы смотрим, там нам как-то так показалось не то, что наигранно, а вроде люди лгут и лицемерят. Там вот «Волга-Волга», помните, может, да? «Волга-Волга», все такие, все там за какую-то коллективизацию, ну, никто, и кое-где там один какой-то отрицательный герой, который либо тупой, либо такой жмот, знаете, да, а все остальные вот горящие люди, горящие, у них нет томления духа. Они все горят, да, там задачи, может быть, с точки зрения нашей Вселенной не такие большие, но они, вот эта маленькая задачка, они просто хотят улучшить. Вот то, что есть, улучшить. А чтобы улучшить, надо самому лучше. Это понятно, что внутренний и внешний соответствует. Когда мы улучшаем, это является подтверждением тому, что вот у нас там что-то, мы тоже возрастаем. Мы не теряем себя. Если мы не возрастаем, мы теряем себя. Мы не можем на одном месте быть. И, знаете, показалось, что они как бы лгут, вот они вот излишне так вот, знаете, воодушевлены. Наверное, лицемерят. Наверное, они придут домой и будут там что-то там под подушкой жевать свой пряник. Да нет, я знаю, я помню таких людей, ну, как бы я из того времени, это так и было. Сегодня же, вот сейчас корпорации, разные фирмы, мне одна девушка рассказывает, к ней приходят, вот она пришла, устроилась на эту фирму, к ней приходит, и человек хвастается, как он умеет лицемерить. Для начальницы надо вот так, для вот это так. И тот молодец, кто это лучше умеет делать. Тот в ранг искусства возведено, и этого не стесняются. А тот человек, у которого лицо, которое вот показывает то, что у него там, считается, ты вообще куда пришел? Вон лопата, иди копай, тут у нас более высокое общество, здесь надо уметь вот эти вещи делать. Это считается развитием сейчас. Вот это же буквально 30 лет прошло. И мы смотрим на те фильмы, и нам кажется, и это нам кажется, для некоторых это кажется недостижимый уровень, а некоторые даже не верят, что так может быть и в массе. Это означает, Мы поражены вот этой смертью. Смерть. Смерть — это, ну, не то, что в самом деле. Жизнь, когда вот изнутри, она вот изнутри, вот как лава из вулкана, наружу ты не спрячешься это всего. Да и прятать не, ну, не надо, потому что прячется подлость какая-то обычно. Что дальше пишет человек? То ли я просто в меру своего несовершенного восприятия не могу увязать всю логическую цепочку. Ведь если не бороться со злом, оно раздавит нас. Кстати, вот те жизнерадостные люди очень активно боролись со злом. Если что не так, они приходили, честно говорили это, открыто. Открыто. И это, когда честно и открыто, это не является злом. Это является добром. Настоящее зло, оно скрыто такое, змееподобное. Если не бороться со злом, оно раздавит нас. Допустим, будет в обществе серийный убийца, так что же, он будет убивать людей, и все должны бездействовать. Ведь ему невозможно ничего объяснить, кто-то же должен его остановить. Я преклоняюсь перед Иисусом интуитивно, уважаю Льва Николаевича Толстого. Безусловно, его перевод Евангелия отличается от синодального. Я уверен, что люди несли эту истину в мир, но почему опять возникают противоречия и вопросы? Или этот материальный мир вообще не имеет никакого смысла? Что при нападении убийц выгоднее, улыбаясь, покориться и погибнуть. Или нас искусственно хотят заставить поверить в бесполезность этого мира. Вот ради последней фразы, у меня много накопилось вопросов, которые вот мне, ну я, которые к теме. Вот ради этой фразы я выбрал это письмо. Нас хотят поверить в бесполезность этого мира. И вы практически уже поверили. Поверив в бесполезность этого мира, значит, а кому это надо вообще? Вот, вот что ты делаешь, кому это надо? И появляется некая рутина, Вот ты встаешь и понимаешь, что тебе делать вот то, что вчера делал, это такая, вот одно и то же, да? Суета-сует. Суета-сует уничтожает человека. Это страшный серийный убийца. Потому что, ну, тебе незачем жить. Незачем жить. Я прочитаю, про, что про смысл жизни говорили, ну, умные мира сего, как их правильно сказать. Ну, несколько афоризмов. Вот. Алексис Токвиль. Жизнь не страдание и не наслаждение, а дело, которые мы обязаны делать и честно довести его до конца. Есть ли у тебя дело? Твое дело? Твое дело. А вот, ну, мы все знаем, как сейчас быстро, особенно сейчас, как быстро меняется мир. Как быстро вот эти твердыни, которые казались будут нерушимыми, они куда-то уплыли, на их место какое-то другое, как одни правители, другие правители. То, что считалось грехом, сейчас прославляется, и наоборот. То есть, и на что опереться? На что я могу опереться в этом мире? Опереться — это значит, ну, быть в порядке, чтобы, ну, хотя бы улыбаться, хотя бы, чтобы тонус, вот, жизнь во мне была. Если нет смысла, жизни нет. Если непонятно для чего, почему в экономически хорошо развитых странах количество самоубийств больше, чем в слабо развитых странах. Почему? Потому что у них хоть какой-то смысл выживания есть, а эти достигли всего, а для чего не понимают. И нет стимула жизни дальше. Стимула нет жизни. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн. Воля к смыслу – наиболее человеческий феномен. Как только животное не бывает, так как только животное не бывает озабочен смыслом своего существования. Виктор Франкл. Это тот, который, если вы помните, с концлагеря. Еврей. В концлагере, когда всех там пошли в печь в газ, или в газовую камеру, его немцы выпустили. Они там, евреи немцы выпустили. Человек, вот он же, человек нуждается не в разрядке напряжения любой ценой, но в возбуждении потенциального смысла, который он должен реализовать. Он же. Если в жизни нет удовольствия, то должен хотя бы быть какой-то смысл. Диоген. Ну, который с бочкой, да? Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально, самый важный плод его усилий – его собственная личность. И все-таки вот этот Виктор Франкл, смотрите, что говорит. Нет такой ситуации, в которой нам не было бы представлена жизнью возможность найти смысл. И нет такого человека, для которого жизнь не держала бы наготове какое-нибудь дело. Возможность осуществить смысл всегда уникальна, и человек, который может ее реализовать, всегда неповторим. Запомним, что живой человек неповторим, а живой человек – это человек со смыслом. Вера есть знание смысла человеческой жизни. Вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если бы он не верил, для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Лев Николаевич Толстой. А вот Варсонофий Оптинский. Цель и единственная цель нашей жизни заключается в том, чтобы искоренить страсти, заметить противоположные добродетелями. Вроде не похоже на смысл, да? Но добродетели делают добро, а страсти они поглощают добро. А вот выражение, которое говорит, что религия смысла жизни не дает. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее. И напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны. То есть, трудно и очень трудно должно быть. Трудно и очень трудно. Да не пугают нас эти слова, потому что труд – это не тяжесть, это не наказание, а это есть наша доля. Доля. Наша доля, которая приведет нас. Вот, смотрите, мантра первая. Вся Вселенная, все, что пребывает в Пракрити, эта материя пронизана Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом, но не желай достояния другим. Наслаждайся. Наслаждайся этой деятельностью, но не желай достояния других. Это как раз против вот этого, то, что говорил Моисей. Моисей разве он говорил, не желай достояния других? Он говорит своему народу, вы должны захватить все. Вы должны захватить все. И еще, чтобы мы, немножечко новостей, чтобы мы отдавали себе отчет, что сейчас происходит, где мы живем, потому что если мы сейчас не уцепимся за смысл жизни, за свой смысл жизни, то мы потеряем себя. Так. Немножечко новостей. Новости. Итак. Прежде чем я хочу прочитать новости, то, что в мире прямо сейчас творится, есть такой общий обозреватель, это Вибхути Шакти, он там иногда заезжает. Вот он рассказывает, что творится, да? Это как краткое содержание фильма, да? Интересный и познавательный взгляд православных, не церковных функционеров, а настоящих православных, на глобальные политические процессы. В контексте стремления цивилизации к постиндустриальному феодализму вновь особая роль отведена Ватикану. Это обусловлено политической активностью нынешнего папы. Это просто новости, да? Этим обусловлена активность нынешнего папы. И, видимо, в эту политическую канву сейчас стремятся лечь посредственные политическим влиянием религии, чтобы получить себе место за столом идеологической и духовной власти. В частности, лидеры кришнаизма платят миллионы долларов, чтобы купить себе местечко. Если не за столом, то хотя бы под. Ну и мы знаем, что там Радханат перед ними там. То есть перед геями, да, такими транснациональными геями, он это такие взгляды начинает. В последнее время на основе мировых событий эксперты заговорили о демонтаже капитализма. То, что сейчас происходит. Правящая мировая элита стремится к созданию новой мировой экономической формации. Вот то, что я читаю, это имеет прямое отношение к смыслу нашему, каждого конкретно. Постиндустриального феодализма. 300 лет понадобилось для того, чтобы создать технологию управления сознанием, которая позволяет загнать человечество в технократические резервации. Истощение природных ресурсов планет, особенно питьевой воды, вынуждает ускорить эти процессы. Новое будущее не способно вместить всех человеческих существ планеты, поэтому идет отбор самых достойных. Кто же они самые достойные? Присмотритесь, что от вас требует государственная система. Задумайтесь, почему взят под контроль азиатский наркотрафик, увеличен в десятки раз? Почему навязывается гомосексуализм и инфантильные религиозные идеологии? Почему происходит глобализация рынков? Почему новости преподносятся так, как они преподносятся? Увидели? Поняли? Нет? Но если не поняли, тогда вам в будущее. То есть, если мы не понимаем, что происходит, не понимаем, то мы не живем. Мы вот говорим жить осознанно и жить неосознанно. Мы должны понимать, чтобы понимать наше предназначение, призвание, мы должны понимать ситуацию. Она сегодня такая, 300 лет она была другая, через 300 лет может быть третья. И наше поведение, и наше... А вот непосредственно новости. То, что сейчас открывается, буквально 10 лет назад, 15 лет назад, об этом даже говорить не могли. Вот, рогатый Моисей. Вот Моисей, который вывел этот самый... Оказывается, сейчас везде открывается, он везде изображается с рогами. Некоторые говорят, так это лучи, но если вы посмотрите скульптуры, гравюры, барельефы, картин, множество великих по всему Европе, вот в Санкт-Петербурге лично там видел, у него рога такие, знаете, как у молодого бычка, вот такие, прям с этой, вот. Рогатый Моисей, это Микеланджело, ну, изготовитель-то статуи, в своем роде не уникален. По всей Европе можно встретить его рогатые изображения. Например, в кафедральном соборе в Зальцбурге, в соборе города Анжер во Франции, в Рослинской часовне в Шотландии. А Моисей, средневековые миниатюры, это в базилике Ватикан. И, ну, и перечисляется, где они. Тут были фотографии, смотришь, вообще не скрывается. Вот. Раньше об этом не говорили, теперь... выставляется. Это вот такой лидер Божьего народа, да, рогатый. И мы знаем, что сейчас сатанисты, ну, лидируют. Министерство образования, новости продолжаются. Министерство образования Великобритании распорядилось закрыть одну из действующих в стране частных исламских школ-интернатов для девочек Джамия Аль-Худа в Ноттингеме. В частности, 4 ученицы были изгнаны в связи с тем, что их заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Учителя и ученики открыто это обсуждали. Преподавание в школе основывалось не на европейских традициях, а по правилам шариата. В частности, студенткам внушали, что гомосексуализм должен наказываться. После таких откровений школа была взята на заметку. Сотрудники Минобразования провели в учреждении проверку, в ходе которой в библиотеке школы была обнаружена подозрительная литература. Книги, принадлежащие авторам, известны своими крайними взглядами. Ну, нетолерантными взглядами. В том числе и тем, кому запрещен въезд в Великобританию. Инспекторы пришли к выводу, что школа не способствует формированию учеников сбалансированных взглядов. Министерство образования распорядило закрытый интернат. Учитывая, что в нем проживает около 85% учеников в школе, признали, что это равносильно закрытию самого заведения. Руководство интерната отвергает обвинение в распространении радикализма, так как в школе утверждают, что никогда не внушали ученикам идеи необходимости убийства геев. Администрация объясняет решение Минобразования частью кампании по преследованию исламских учебных заведений в стране. То есть, видите, а вот еще вот новости. Что вот сейчас происходит? Что делается со стороны как бы существ, которые имеют смысл жизни, и со стороны существ, которые не имеют смысла жизни, которые давят саму жизнь, которые пытаются сопротивляться. Это вот. На Днепропетровщине открыли охоту на педофилов. Это вот тоже сейчас, да. 20 октября на стене паблика «Наследие Никополь. Охота на педофила» появилась информация о педофиле, действия которого удалось пресечь участникам этого нового для нашего города движения. Отделение «Наследие», ну, организация, существует в других городах Украины, например, в Запорожье, Херсоне и так далее. Вот, люди что-то делают. Их кто-то заставлял, их кто-то организовывал это делать? Нет. Вот. И практически, смотрите, эти вещи, которые я читаю, они, можно сказать, что они политические, но я как бы настаиваю, что они религиозные. Потому что смысл, он выше, чем какой-то вот просто здравый смысл. Потому что здравый смысл — это то, что я могу просчитать и понять концовку. Религиозный смысл, ну, в хорошем смысле слова, я конец не могу понять. Не могу понять. То есть я могу понять вот свой смысл, и исполнить свой смысл я могу только под диктовку моего начальника, который внутри, который есть Бог, который знает мой смысл и смысл других. Он их объединяет в какой-то общий какой-то вектор, и все это развивается. Это называется там как минимум совесть, как максимум голос Бога внутри меня, который говорит, вот что-то делай, а совесть говорит, ну вот это вот не надо. Я свой смысл не могу исполнить, если я... Бог мне не говорит смысл всего. И здравый смысл, то есть который в логике, по здравому смыслу, моего смысла, ну, нет. И поэтому то, что вот тут делается, это религиозные вещи. Чтобы их понять, по здравому смыслу непонятно. Вот еще, с Байконура в космос, вот это... О религиях, мы сказали о религии. С Байконура в космос отправилась ракета с мощами Серафима Саровского. Ну, во-первых, все эти мощи, всякие самадхи, и вот эти косточки, которым поклоняются, трупикам поклоняются, я вам хочу сказать, это не ведическая традиция, это вообще не всегда сжигали. Это некрофилия, это религия смерти. То есть она привнесена, и сейчас вот и ведические самадхи там, и эти, ну, и христиане, и христианина какого-то захоронили. Это останавливается дух, хоть он там святой. И вот смотрите, что делается. Церковь, ну, как бы оснащается космической техникой, она оснащается, ну что, лучше стало. Вот смотрите. После окончания полета останки будут возвращены на Землю, переданы в храм Преображения Господня в Звездном городке. Космический корабль «Союз МЦ-02» успешно стартовал с космодромом Байконур, взял курс с Международной космической станции. На этот раз помимо трех членов экипажа, космонавтов Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко, а также американского астронавта Роберта Штейна, видите, уже друзья, в космос отправились мощи преподобного Серафима Саровского. После окончания полета останки будут возвращены на Землю, переданы в храм Преображения. Ну и так далее. Наряду с этим глава Российской Православной Церкви впервые прибыл в Великобританию. Ну что такое Великобритания, Лондон, понятно, да? Патриарх Московский всей Руси Кирилл прибыл в Лондон с четырехдневным визитом. Это не первый за всю новейшую историю визит папы русской. Ну и так далее. И так далее. Там три десятка батюшек осветили с борта военного самолета Челябинскую область. Ну, в самолет набились 30 батюшек и сверху так освещали так область. Да? Видите, все. Все хорошо. Необычный крестный ход длился 2 часа на высоте 3500 метров. Подробности опускаем. Все хорошо. Глобально смотришь, все хорошо. Глобально все, тротуары чистые, полицейские в таких хороших машинах ездят. А присмотреться ближе. Какие новости? В Закарпатье пьяный священник на Ауди сбил насмерть 3 пешеходов. То есть священник, во-первых, он на аудио, да, пешком не ходит. Во-вторых, он пьяный. Во-вторых, насколько пьяный, что насмерть сбивает 3. Священник ехал в сторону Виноградова, не справился с управлением, врезался в пешеходов, которые шли в попутном направлении. Потерпевшие женщины скончались от травм на месте. Следующий. Пьяный священник за несколько минут устроил 2 аварии. В ГАИ подчеркнули, после столкновения священник не стал останавливаться, чтобы выяснить, нужна ли помощь пассажирам и водителю Kia. Через несколько минут он попал в новый ДТП, на этот раз врезавшись в автомобиль Mercedes Sprinter. В начале текущего месяца дорожно-транспортные происшествия с участником нетрезвого священника произошло в Житомирской области. Виновник аварии священник из села Каменка, находящийся за рулем микроавтобуса Volkswagen, врезался в электрическую опору. В результате были обесточены 2 улицы. Священник Украинской православной церкви в Одессе, сбивший насмерть ребенка, осужден на 7 лет. Вот. Хоть одного. Автомобиль «Мерседес», которым управлял священник Украинской православной церкви из Белгород-Днепровского прихода, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Машина двигалась со скоростью порядка 90 км в час, сбил ученика 6 класса Дениса Воробьева. Священник, устроивший ДТП, сначала оправдывался, что ребенок якобы переходил на красный свет, однако впоследствии раскаялся и сообщил маме школьника, что не выдвигает претензий за разбитую фару. Ну и вот эта мерзость говорит о том, что обычным ничего же не бывает. Взять вот этих исконных махараджей, как мне один человек пишет, а секс после инициации, ну, он возможен или нет, потому что инициация, а я вот хочу жениться, вот, а говорят, что там секс для зачатия детей, я ему хочу ответить, что посмотри на наших махараджи, инициирующие гуру, у них секс после инициации есть, причем очень разнообразный. А если в подробности хотите, то есть веды говорят, что, скажем, Бхактивинода Такур, который предшествует там Шрили Прабхупады, Бхактисиданта Сарасвати, он говорит, что секс не только для зачатия детей, не обязательно для зачатия детей, и что там, ну, с какой-то там чистотой, ну, как-то. Более того, если ребенок был зачат, Чхандогья Упанишад, есть такое произведение, которое говорит, надо 5 раз, чтобы этот был секс, чтобы после зачатия даже еще 4 раза, чтобы нормальный ребенок был. Как-то это почему-то надо. Это тоже веды говорят. Это умалчивают. Потому что, когда нас тянут в какую-то псевдодуховность, нас хотят лишать корней. Потому что вот эти, как мы говорим, материальные вот эти вещи, которые дают нам какой-то смысл. Потому что если убрать материальные вещи, вот эти материальные вещи, секс, оборона, еда и сон, это вроде животные, вот эти вещи, они должны быть упорядочены. А это уже смысл. Если они не будут упорядочены, то не можем отследить, как мы прогрессируем. Как мы прогрессируем. Нам говорят, избавься ты от этого всего. Это пройденный этап. Ну, как один мужчина говорит, что... Знаете, жена надоела, он сбежал, там тапки в зубы и сбежал. И сказал, это мое, там это было кармическое, оно мне не надо. Это, как же сказать, отработанная карма. Я говорю, тебе просто надоело там. Отработанная карма, это значит, у тебя в семье все хорошо. Когда я над чем-то работаю, вот как раб работаю, вот что-то вот. На самом деле, работа уже плохо, да? Скажем, трудимся, когда не просто трудно, а очень трудно. Когда я осваиваю новое, мне очень трудно. Когда я это очень трудно, тема трудно и очень трудно, прошел, тогда эта отработанная карма меня сопровождает и больше никак не достает в негативном смысле. Мне просто это, я это освоил. И отработанная семья означает, что моя семья не мешает моему дальнейшему продвижению. Она есть. Во мне образовались что-то такие, что я где-то могу терпеть, при этом не особо напрягаясь. Это, знаете, наподобие чего? Когда ребенок учится ходить, вот он учится ходить, только учится ходить. У него сверхусилие сначала, у него шишки, ссадины, занозы, все что хочешь. Но когда он научился ходить, он отработал ходьбу, как карму. И теперь ходит, не задумываясь. Но он же ходит. Он-то же ходит. Потому что вот мужчина и женщина, и какие бы они там махараджи, какие бы они ни были, физиологические потребности никуда не деваются. Обмен энергии женской и мужской никуда не девается. Алло. Вот и все. Вот это когда ты отработал, это значит, ты не ушел от этого. Оно у тебя есть, но у тебя просто другие задачи. Тебе там просто трудно и радостно. Радостно. Когда очень трудно, судьба тебе бросает вызов. Там очень плотно. Тебе надо и все остальное поддерживать, и здесь. И вот ты тогда с Богом. Тебе сам Бог дает вот этот вот вызов. Он говорит, я хочу тебя расширить. Такой смысл. А вот еще новости. Я это немножко отвлекся. Российская православная церковь собирается переписать Библию. Иларион, глава... То есть о чем это речь? Потому что сейчас иудаизм и сатанизм просто поднял голову. И а что делать? Что делать с этими... С русскоязычным населением? Просто прикинули, ну так быстро не уберешь. Надо, значит, переписать. Надо переписать. Вот Бхагавад-гиту очень быстро переписали. Смысл убрали. Из священного писания, вот нового писания. Тут есть смысл, потому что... А эта Бхагавад-гита заканчивается... Ты будешь ощущать радость от своего могущества. Что-то делать. Могущество это, знаете, могущество это не просто... Вот все такое легкое, и я вот так вот одним мизинчиком. Могущество – это что-то тяжелое, какая-то глыба. И я своим могуществом ее сдвигаю. Это сила. От этого радость. Но написали, что попадаешь в сферу, дарующую наслаждение. Сфера, дарующая наслаждение. И это стали называть естественным состоянием жизни. Это естественное состояние жизни, оно ну, не творческое, как минимум. Это просто отдых. Просто вот у нас тут на Земле такая реальность, она, значит, ее можно назвать подготовка к настоящей духовной жизни, а там будет сплошная белая полоса. Это просто обман. Это просто обман. Нас просто помещают в некую пустыню, где мы растрачиваем все остальное. Итак, Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, все вот официально. Синодальный перевод не является священной коровой, в кавычках, к которой нельзя прикасаться. Неточности этого перевода очевидны, достаточно многочисленны. По словам митрополита, участвовать в подготовке новой редакции должны высококомпетентные специалисты из области библеистики. Их работы должны одобрить церковные власти. Синодальный перевод, устоявшийся термин, обозначающий перевод Библии на русский язык. Он был осуществлен в 19 веке, утвержден для домашнего небогослужебного чтения. Вот. Ну, я хочу сказать, что те же самые люди, которые переписывали Бхагавад-гиту библейской национальности, те же самые будут переписывать вот это вот. И посмотрите, одни и те же события переходят в разных странах и в разных конфессиях. И вот для такая статья называется «Новая кормушка Бхактивиньяна Госвами». Ну, Бхактивиньяна Госвами прославился на всю организацию тем, что наиболее громкое дело по краже денег, по краже миллионов долларов, что «Ой, давайте соберем, раз собрались, украли, еще раз собрались, так 5 раз подряд». Ну, народ ничему не учится. И вот новый лозунг. Дорогие друзья, рады приветствовать, это его обращение, рады приветствовать. Это текстовое, есть еще и видео. Приветствую вас на официальной странице проекта строительства Всероссийского Вайшнавского образовательного центра Гита Нагари. Нас хотят образовывать. Вот это священное писание, Библия, это тоже наше образование. Наше образование. Мы приглашаем хороших людей принять участие в строительстве ведического образовательного центра. То есть денег нужно. Присоединяйтесь, это будет очень благоприятно. Гита Нагари будет служить нам. И подробности интересные. Сердце Гита Нагари будет ведический университет, в котором соберется очень серьезный преподавательский состав. Ну, тут я скажу, что тут не говорится. А мне вот ребята передают, звонят с их сторон, говорят, Бхактивигьяна Госвами около себя собирает одно варьё. Например, Раджендра Кумар, которого просто запретили за то, что он там говорит в Майпуре, ему запретили читать лекцию, Бхактивигьяна Госвами его раз привлек к себе и разрешил что-то там во Вриндаване читать. Себе в Москву зовет. А он варьёга, самый настоящий, Раджендра Кумар. Там построили кафешку такую, и эта кафешка его кормит, мало кто знает, но во Вриндаване у него два личных домика уже стоит, квартирки куплены. Что вокруг него творится? Другого человека просто за крупную сумму, просто, не помню, Новосибирск или это, просто изгнали там Бхактивигьяна Госвами, раз его в себе. То есть собираются, знаете, люди, ну и понятно, что они, какой они этой самой... Так, все образовательные программы Гита Нагари будут разрабатываться лучшими знатоками вед из России, Индии и других стран. Вот когда говорят «и других стран», ну, России понятно, Индии понятно, а какие другие страны, я не знаю. Но я знаю, что все образовательные программы, которые вот «Синяя Бхагавадгита», «Новая Библия», они разрабатываются по заказу Римского клуба. Люди, только начинающие знакомиться с ведической культурой, могут продолжать... приезжать на ретриты, где в духовной атмосфере будут получать знания. Для вайшнавов разных уровней в Гита Нагари будут проводиться ретриты, посвященных изучению священных писаний. Это будут не только разовые встречи, но и образовательные циклы, состоящие из некоторых ретритов, нескольких ретритов, интернет-семинаров между ними. Научная группа, не стесняясь, пишут, Гита Нагари, будут разрабатывать различные курсы, готовить квалифицированных преподавателей, которые... смогут преподавать эти семинары в разных городах. Вот не секрет, что образование везде опускается. Религиозное то же самое. Оно все больше, жестче и жестче затягивает гайки. Ну, в смысле, чтобы я был личность, чтобы как-то проявлялась моя инициатива, талант развертывался. Да? Самые опытные наставники будут передавать свой опыт заботы. Ну, про заботу мы уже наслышаны, и проводить специальные ретриты для будущих наставников. И вот это все было вывешено в интернет, и тут посыпались эти комментарии. Вот один пишет, дорогие вайшнавы, опять дан старт сбору пожертвований на осуществление в России нового строительного проекта. На сей раз это будет, в кавычки, что не будет, конечно, учебный ведический центр. Нам дают прекрасную возможность послужить делу распространения ведических знаний по всему миру, и особенно в России, а также лично руководителей этому проекту Бхактивигьяна Госвами. Спешите, занимайте очередь среди многочисленных желаний сделать очередные пожертвования. Ну, тут в скобках. Мы будем делать из вас идиотов за ваши же деньги. Вот что творится. Новости. Ну и этих новостей, вот, главное что, это творится одновременно, значит, есть общее какое-то руководство. И только ты обопрешься на Бхактивигьяна Госвами, ты такой неофит, еще ничего не знаешь, на что-то другое, вдруг оно раз и переворачивается на противоположность. На что ты можешь опереться? Что у тебя стабильно? Все, что нестабильно, ты вложил туда, потом оказывается, и ты как перегораешь. Ты думаешь, что оно будет дальше? Что? Ну, единственный Господь. И знаете, у каждого человека внутри есть дар или талант. Это та частица, которая вибрирует. И говорится, это сам Бог вибрирует. Это есть твое призвание, предназначение в резонансе, ну, со всем мирозданием. То есть эта частица, она знает, общий смысл. Общий смысл. И общий смысл проецируется вот на это тело, на это воплощение, на эту душу. И оно устойчивое, потому что все меняется. Это не хорошо, не плохо, а по-другому как, если не меняется, ну будет скучно. Мы говорим, ой, это какие-то сатанисты, это Бхактивиджнана Госвами такой подлец, а на самом деле вот оно меняется, и он тоже в этом процессе задействован. И наше дело не смотреть, где вот кто там виноват, а опереться на то, что в нас незыблемо. Что во мне незыблемо? Я, например, как отслеживаю? Вот у меня много в жизни чего, вот у меня много в жизни. У меня есть семья, дети, я им радуюсь. Но вы знаете, я этому всему радуюсь, если я успел подготовиться к лекции. Хотя вот не люблю читать лекции, но если я не подготовился и вот что-то вот не выдал что-то вот новенького, вот что-то у меня в голове не сварилось, что-то я не увидел, что там другие не видят, или как-то вот, ну что-то у меня. Ну может я, может где-то кто-то так же говорит, я не знаю. То вот это все остальное, там дети, жена, вкусно, невкусно, мягко, не мягко мне спать, это не доставляет мне удовольствия. Я вот на это опираюсь. Я на это опираюсь, тогда все остальное как-то становится на места. Если у меня этого нету, тогда нет смысла всего того. А если это есть, то есть и смысл всего того. Потому что если все остальное как бы нули, но если есть единица и, ну, и вот это, тогда только, понимаете? И у каждого оно свое, что-то свое. На что ты можешь опереться? Потому что и ты можешь опереться только внутри себя. Ты не можешь опереться даже на смысл другого человека. У тебя этот смысл есть. И это чувствуется как удовлетворение. Знаете, я прочитаю несколько правил. Я не могу сейчас сказать каждому смысл человека, да я и не могу его знать, и Бхагавад-гита утверждает, никто не может знать. И Библия утверждает, пути Господни неисповедимы, а это путь. Ну, например, какие вещи нам не дают зацепиться за свой смысл жизни? Например, грехи. Грехи. Нам говорят, чтобы как-то что-то из себя представлять, надо очиститься. Надо очистить зеркало своего ума или надо очистить свое сердце. То есть грехи — это то, что вот мы начинаем. Я хочу сказать, греха нету. Грех делаем мы, когда мы начинаем бороться с ним, мы его оживляем. Что такое грех? Грех — это дела плоти. Это секс, оборона, еда, сон, что-то моя плоть где-то там почесаться, я там почесался, что-то она хочет одеться, или хочет она наговая, моя плоть, что-то она хочет. Если это, что она хочет, не вписывается в общепринятые рамки, это называется грехом. На Гавайях это здесь, в России это так, во Франции это по-другому совсем. Это оказывается. И когда я начинаю с этим бороться, я вдыхаю в жизнь, в это совершенно мертвое, это мертвая машина. Из-за того, чтобы жизнь вдыхать в свое призвание, предназначение, что-то надежное, твердое такое, твердое, незыблемое, тут хоть что будет, я начинаю бороться сам с собой, вдыхаю, и тогда в него жизнь растет. Христиане говорят, что Иисус взял на себя все грехи, и грех уже умер. Если ты начинаешь бороться со грехом, ты просто его оживляешь. Ты не туда тратишь силы. И нас на это ловят. Ты должен сначала пройти такие вот вещи, а потом... Вот это вот первое, надо запомнить. Второе, это не обязательно в таком порядке, потому что у одного это в таком порядке, у другого в другом порядке, у кого что там, у каждого там по-своему. Второе, мы должны понимать, это мы не образованы, мы не знаем все. Какой пример? Ну, вот, мне в голову лезет такой пример, поскольку я очень долго занимался числами, да? Что нам говорят? А, вот математику мы учим. Мы учим, ну, натуральный ряд чисел и пользуемся им. Вот 0, 1, 2, 3. Представьте себе линия, и там числа. Но я как математик могу похвастаться, что я математик. Я могу всем напомнить, и все это знают, что между нулем и единицей есть еще числа. 0,5, да? Или там дроби такие, дроби сякие. Есть, есть. И все это помнят со школы. Но все также помнят со школы, что есть минусовые числа, а они есть. То есть на этой линии в другую сторону минус 1, минус 2, минус 3. Они есть. Знаете, почему они есть? Потому что они используются в технологиях всяких. Чтобы построить что-то, при расчетах надо учитывать вот эти вещи. Ну также, и вот на этом все. Ну, говорится, еще мнимые числа есть какие-то. Вот мнимые, когда вот вектор туда, вектор сюда, вектор вверх идет. И там какие-то числа есть. Об этом, на этом уже образование заканчивается. Но мы, вот только вдумайтесь, трехмерные существа, но пользуемся математикой при счете. А ну, вот эта наука о числах, это относится к теогнозе, к богопознанию. И говорится, раньше люди по-другому считали. Вспомните азбуку, как взяли и просто убрали смысл с азбуки. Убрали смысл. И мы знаем только натуральный ряд чисел, а это не знаем. Между ними не знаем, отрицательный не знаем, вверх не знаем, вниз не знаем. Между ними тоже есть числа, не только на этой прямой. А теперь вспомним, что мы трехмерные, и есть вот такая еще ось. И вот мы, как трехмерные существа, должны обладать вот этим всем, и тогда смысл нам будет понятен. Но для нас это как совесть, как интуиция, что-то мы даже не понимаем. Нас взяли и образовали натуральный ряд чисел, мы этим оперируем, мысли, которые не умещаются это значит психиатрия под тебя плачет. И у нас, если даже появляется от Бога что-то, мы не можем выразить. И когда оно появляется, мы говорим, ну это, наверное, я погорячился. Вот так мы теряем смысл. То есть нам надо образование. Я привел только математику. Можно так говорить о нотах, можно говорить об алфавите, о буквах, о словах. Каждый день по десятке слов из русского языка просто улетает. Статистика. Как вы знаете, есть население, прибавляется ростом населения, или убавляется рост населения. В языке тоже есть такая статистика. Убираются просто слова. То есть мы, потому что, знаете, что такое слова? Чтобы выразить смысл. Вот до чего я говорю, чтобы донести какой-то смысл. Если у меня не будет слов, чем я донесу? Чем меньше слов, значит, я дальше дикарь, а потом вообще животные, которые вот так вот, самые примитивные, и меня понимают, значит, значит, иди подальше, это мое. Или мур-мур, значит, я тебя приветствую. Вот мы просто. Вот что это такое. Basic введен же не зря, да? Уинстон Черчилль очень нравилось ему. Так, это два, да? Запомнили? Первое, что нам мешает. Грех оживляем мы и никто больше. Бороться с ним не надо, с этими ветряными мельницами. То, что нас заставляет. Второе. Суета, сует. Это образование, что у нас не полный обзор. Суета-сует – это оружие массового поражения. Суета-сует, она должна быть. И я, знаете, у меня суеты больше, наверное, чем у кого-то, но у меня есть и смысл. Эту суету, суета, которая меня выматывает, но я ее делаю с энтузиазмом. У меня нет свободного времени. Я сначала даже, знаете, как те гопи, все переделал, чтобы очистить это и самое мое любимое. Потому что талант, это, знаете, это такая штука, это сам Бог, который требует отсутствия вообще всех, чтобы вот я и Бог, и я вот это творил, только тогда что-то будет. Он не терпит подсказок со стороны, там лошадью ходи, вот это, понимаете, да, я сам должен это все делать, талант. И поэтому я все, везде появился, везде зарисовался, как один мой знакомый, говорит, все сделал, во мне не нуждаетесь, все, меня не тревожьте. Бах, телефон даже выключил. Но знаете, прежде чем выключать телефон, со всеми посмотрю, кто пропущенные, потом кому надо позвонить, и тогда только выключаю на этот период времени. Это некоторые таинства, это некоторая мистерия. И тогда я отключаюсь, я забываю о сне, я забываю о еде, забываю, что я человек, и что-то происходит. Что-то происходит. Но если я вот эту суету-сует не сделаю, все, она меня просто будет отвлекать. И люди говорят, вот я бы этим занялся, так мешают. Но немножко не поспи, немножко, и понимаете, когда я рвусь к этому смыслу, я и обучаюсь, я изменяюсь. И для смысла не надо мне в пещеру уходить, надо мне пройти семью, работу, да? Есть люди, которые устраиваются, где же мое предназначение? Туда пришел, что-то мне не нравится, значит, у него нереализованное в этом плане. Когда я пришел на одну работу, нравится, на другую нравится, и работа вообще не похожая. Нравится. Мне нравится труд, я там сразу включаюсь, какой-то энтузиазм, какое-то творчество, что-то делаю, что я как-то с начальством как-то сразу у меня сначала конфликт, потому что они говорят, что ты это какой-то наглый кто-то пришел, ничего не знает, уже что-то придумывает. Вот потом они меня уважают, потом от меня они бегают. То есть я реализован в труде. Вот все говорят, вот на дядю работать не буду. Я легко работал на дядю. И дяди были довольны, и я был доволен, даже эти дяди платили. Говорят, мы не можем тебе больше платить. Я говорю, я вам не хочу, не заставляю, я не говорю. Реализован. Так же в семье, так же везде. То есть вот это, ты эту суету должен упорядочить. И тогда она не является суетой. Суета – это твой неупорядоченный социальный план. Но только твой. Только той. Только твоя работа, только это. Ты приходишь сразу, раз, и ты там пришел все в аккурат. Все говорят, вообще это твое призвание. Нет. Это суета. Мое призвание. То, что я даю, то, что никогда никто этого не давал. Вот так. Просто суета, которая выматывает, которая забирает у меня все время, и я как бы отдыхаю, это вот та неупорядоченность. Только призвание упорядочивает все остальное. Это было три, да? Четвертое. Значит, грех оживляем мы, суета сует, понятно что. Искусственность. Сейчас мы про это поговорим и сделаем перерыв. Искусственность. Вот говорим, есть естественно, а есть искусственно. И люди привыкли жаловаться, вот надо, вот в пещере, наверное, тогда мы будем богоподобны, тогда у нас проснутся, это мы сейчас все на костылях, у нас проснутся ситхи, мы будем там телепортироваться, не надо мобилку, мы будем так вот, знаете, у нас атрофировались. И в какой-то мере эти люди правы. Но я хочу сказать, что в мире нет ничего вообще искусственного. Вот это вот неискусственные вещи, вот, даже вот очки. Вот авторучка, да. Она где-то на дереве не выросла, ее сделали люди. Но что я хочу сказать? Или вот взаимоотношения, говорят, вот естественные взаимоотношения или искусственные взаимоотношения. Чем больше посредников между тем и этим, между того и кем-то, тем больше это искусственно. Вот такую вот фразу запомните. Искусственно. Ну, как понять? Естественно, абсолютно естественно, только именно твой талант. Там вообще посредника нету. Вообще посредника нету. Но если кто-то что-то создал, это кому-то пригодилось, это уже искусственное образование. И вот смотрите, мы не обижаемся, когда цунами пришло, накрыло мой шалаш, все там это, вся моя мебель куда-то в море уплыла, и мы говорим, ну цунами, это ну естественно. Но а когда разбойники пришли и разграбили, мы говорим, ну это искусственно. Когда мы видим что-то, разумные примерно нашего уровня приходят, и мы приписываем им вот эту вот волю, что они сами это придумали и сделали, на самом деле они неосознанные инструменты. Они, вот знаете, как те вирусы. Как те вирусы пришли, они просто ничего не дают, они просто вот берут почему-то. Почему-то вот пришло время у меня забрать, потому что я сам вовремя, может, не отдал, или, может, не тем занимался, или, может быть, как эти евреи по пустыне ходили, они начали оформлять комфорт на эту пустыню. Да? Пустыня-то есть пустыня. Ты вперед никуда не идешь. Единственное, что ты можешь там умереть и потерять себя. Как-то ее не оформляй. И некоторые духовные практики, они вот это попадают в пустыню такую и оформляют ее ритуалами, и делают такой вид, что они куда-то там продвигаются. Не, продвигает новое все. И вот когда мы видим, что... И мы видим разницу между волной, вот этой цунами, и бандит пришел. Или там государство, или полиция, или что-то вот... Я не так вот что-то родил, а вот через интернет, через то, что... Понимаете, да? Что-то посмотрел, не просто мне вот Бог вот в голову там что-то такое вставил. Чем больше посредников, тем больше искажения. Чем больше посредников, тем больше естественное отклоняется. Но оно остается и не перестает быть естественным. Наподобие как господин Сеченов в свое время говорил, все процессы, которые у человека в нейронах происходят, суть инстинкты, как бы они ни были утонченные и там высокодуховные. Есть инстинкт от размножения, от защиты, там, страх, да, вплоть там какую-то симфонию, рапсодию, но это те же самые инстинкты. Но мы говорим, вот это грубо, а вот это тонко. Так и это, когда вот утонченно, это когда ко мне просто... Утонченно, это, знаете, вот грубо, это вот вся эта деревня, она должна быть уничтожена, потому что там вся плоть извратила свой путь. Бах там, и всех там корова языком слезала. А утонченно, это значит булавочный укол. Из всей толпы этого человека выбрали, раз, и ограбили его. Раз, и инфаркт только у него одного. Тонко, выборочно. И все. Но все равно, если проследить связь, вот это вот, это было, произошло естественно. Естественно, потому что он почему-то вот не пошел по своему пути. Почему-то начал не на то опираться. Почему-то он потерял смысл жизни. И таким образом аккуратно возвращает смысл жизни. Аккуратно. Перерыв.